Раздел второй. В день летнего солнцестояния жители Кингсбриджа отмечали веселый праздник середины лета, который начинался с игры, называвшейся «Ответь мне хлеб». Как и многие другие игры, она была связана со старинными поверьями, что заставляло Филиппа чувствовать себя немного неловко. Однако, если бы он попытался отменить все уходящие в язычество обряды, ему пришлось бы запретить половину народных традиций, а это было вряд ли возможно. Так что к таким вещам он относился со сдержанной терпимостью. На лужайке в западной части монастыря монахи установили столы, и помощники повара уже тащили к ним дымящиеся котелки. Поскольку хозяином Кингсбриджа являлся приор, то по большим праздникам он устраивал угощение для всех жителей города. Организовывая подобные застолья, Филипп старался быть щедрым в еде и скупым в питье, поэтому гостям подали лишь слабое пиво и ни капли вина. Тем не менее, в Кингсбридже жили 5-6 неисправимых пьяниц, которые каждый праздник умудрялись напиться до бесчувствия. За столом Филиппа сидели наиболее уважаемые горожане, Том, строитель с семьей, старшие мастера-ремесленники, среди них был и сын Тома, Альфред, а также все купцы, включая Алину. Отсутствовал только еврей Малачи, который должен был присоединиться к гостям позже, после молитвы. Филипп призвал всех к тишине и прочитал молитву, а затем протянул Тому «Ответь мне хлеб». С течением лет Филипп ценил Тома все больше и больше. Немного было людей, которые всегда говорили то, что думали, и делали то, что говорили. Том обладал удивительной способностью противостоять всем бедам и несчастьям, умел трезво взвешивать обстоятельства, определять размеры понесенного урона, планировать ответные шаги. Филипп с любопытством посмотрел на него. Сейчас в нем уже нельзя было узнать того человека, что 5 лет назад пришел в монастырь, умоляя дать ему какую-нибудь работу. Тогда он был таким изможденным и худым, что, казалось, кости вот-вот проткнут его обветренную кожу. За прошедшие с тех пор годы он раздобрел, особенно после того, как вернулась его женщина, и от того полного отчаяния взгляда не осталось и следа. Он был одет в дорогую зеленую тунику из линкольнского сукна, мягкие кожаные сандалии и подпоясан широким ремнем с серебряной пряжкой. По условию игры Филипп должен был задать вопрос, ответ на который был спрятан в буханке хлеба, что держал сейчас Том. «Через сколько лет мы построим собор?» — сказал приор. Том откусил хлеб, в который были запечены хлебные зерна, и стал выплевывать их себе в ладонь. Все громко считали. Порой, когда во время этой игры у кого-то во рту оказывалось слишком много зерен, выяснялось, что никто из сидящих за столом не мог считать больше, чем до 20-30, но сегодня этого можно было не бояться, поскольку здесь собрались все купцы и ремесленники. На ладони у Тома оказалось 30 зерен. Филипп притворно испугался. «Долго же мне еще жить!» — воскликнул Том, и все засмеялись. Он передал хлеб Эллен. Эта женщина очень тревожила Филиппа. Подобно принцессе Мод, она обладала над мужчинами той властью, с которой он не в силах был тягаться. В тот день, когда Эллен изгнали из монастыря, она совершила страшное святотатство, о котором Филипп до сих пор вспоминал с содроганием. Он думал, что уже никогда больше ее не увидит. Но к его ужасу она вернулась, и Том уговорил приора простить ее. Однако Филипп подозревал, что эта женщина не больно-то раскаивается, но Том просил его как раз в тот день, когда пришедшие добровольцы спасли собор. И Филипп, вопреки своему желанию, не смог отказать ему. Они обвенчались в маленькой деревянной церквушке, что была построена в Кингсбридже задолго до того, как здесь основали монастырь. С тех пор Эллен вела себя очень скромно и ни разу не дала Филиппу повод пожалеть о своем решении. Тем не менее, рядом с ней он всегда чувствовал себя как-то неловко. «Сколько мужчин любят тебя?» — задал свой вопрос Том. Она откусила от буханки крошечный кусочек, что вызвало новый взрыв смеха. В этой игре в вопросах всегда был скрыт определенный смысл. Филипп знал, что если бы его сейчас здесь не было, они были бы откровенно скабрезные. Эллен выплюнула «три зернышка», — Том притворился разъяренным. «Я скажу тебе, кто эти три моих любовника», — улыбнулась Эллен. Филипп очень надеялся, что она не ляпнет что-нибудь неприличное. Первый — Том, второй — Джек, а третий — Альфред. Все зааплодировали, отдавая должное ее находчивости, и «Ответь мне, хлеб» пошел дальше вокруг стола. Следующей настала очередь дочери Тома, Марты. Это была застенчивая девочка лет 13. Хлеб предсказал ей трех мужей, во что поверить было довольно трудно. Марта передала буханку Джеку. И когда она это делала, Филипп заметил, как засветились обожанием ее глаза, и понял, что она просто боготворила своего сводного брата. Для Филиппа Джек был загадкой. Он помнил его еще совсем мальчишкой, с морковного цвета волосами, бледной кожей и выпученными зелеными глазами. Но сейчас, когда Джек вырос, его лицо сделалось настолько привлекательным, что даже прохожие оборачивались. Однако характер у него был такой же дикий, как и у его матери. Он не любил порядок и понятия не имел, что такое дисциплина. Как помощник каменщика он был почти бесполезным, ибо вместо того, чтобы размеренно подавать раствор и блоки, он старался навалить их разом, а затем уходил и занимался чем-то еще. Джек вообще постоянно исчезал. Однажды, решив, что ни один из имевшихся на стройке камней не подходит для той детали, которую ему поручили вырезать, он, не сказав никому ни слова, отправился на каменоломню. Там подобрал подходящий камень и два дня спустя на позаимствованной лошадке привез его в Кингсбридж. Но люди прощали Джеку его проступки, отчасти потому, что он действительно был исключительный резчик, а отчасти из-за того, что он почти всем внушал симпатию. Это свойство, по мнению Филиппа, он унаследовал от кого угодно, только не от своей матери. Филипп уже не раз задумывался над тем, как устроится жизнь Джека. Если бы он посвятил себя церкви, то без труда дослужился бы до епископского сана. «Сколько лет до твоей свадьбы?» — спросила Марта. Джек постарался откусить как можно меньше. Очевидно, он очень хотел побыстрее жениться. «Уж не приметил ли он кого?» — гадал Филипп. К явному разочарованию Джека во рту у него оказалось полно зерен, и когда их сосчитали, его лицо стало чернее тучи. До свадьбы ему оставался 31 год. «Да мне же тогда будет 48!» — возмутился Джек. Все решили, что он просто шутит. Все, кроме Филиппа, который тоже произвел подсчет и, найдя его правильным, изумился способности Джека считать столь быстро. Даже казначей Милиус не был способен на такое. Джек сидел рядом с Алиной. Филипп отметил про себя, что этим летом он уже несколько раз видел их вдвоем. Возможно, это потому, что оба они были такими образованными. Немного людей в Кингсбридже могли разговаривать с Алиной на равных, и все же Филиппа удивляла эта дружба, ибо в их возрасте 5 лет — это огромная разница. Джек передал Алине хлеб и повторил тот же вопрос, который был задан ему. «Сколько лет до твоей свадьбы?» Все неодобрительно загудели, так как Джек даже не потрудился придумать новый вопрос, ведь эта игра предполагала состязание в находчивости и умении добродушно пошутить. Однако Алина, прославившаяся тем, что отшила уже целую кучу женихов, вызвала всеобщий хохот, откусив гигантский кусок хлеба и демонстрируя тем самым, что замуж она вовсе не собирается. Но ее хитрость не удалась. Она выплюнула лишь одно единственное зернышко. «В следующем году должна выйти замуж, а жениха пока не видно», — подумал Филипп. Хотя, конечно, он не верил в пророчество хлеба. Вполне возможно, что она так и останется до конца своих дней старой девой. Правда, девой, если верить молве, она уже не была. Ходили слухи, что ее не то соблазнил, не то изнасиловал Уильям Хамлей. Алина протянула хлеб своему брату Ричарду, но все еще погруженный в раздумья о ней, Филипп не слышал ее вопроса. Совершенно неожиданно в этом году ни Алине, ни Филиппу не удалось продать всю свою шерсть. Остаток оказался небольшим. У Филиппа десятая часть товара, а у Алины и того меньше. Но это было весьма неприятно. Филипп даже беспокоился, как бы Алина на следующий год вообще не отказалась от торговли шерстью. Но она осталась верна их договору и выплатила ему 107 фунтов. Сенсацией ярмарки в Ширинге явилось сделанное Филиппом заявление о том, что в следующем году Кингсбридж будет устраивать собственную овчинную ярмарку. Большинство людей приветствовало эту идею, ибо налоги и пошлины, которые взимал Уильям Хамлей в Ширинге, были просто грабительскими, а Филипп намеревался установить у себя гораздо более умеренные ставки. Однако граф Уильям на эту новость пока не отреагировал никак. В целом Филипп чувствовал, что дела монастыря идут даже лучше, чем он рассчитывал. Ему удалось решить проблему, вызванную тем, что каменоломня теперь уже была недоступна, и преодолеть попытки Уильяма закрыть Кингсбриджский рынок, что вновь кипел каждое воскресенье и приносил деньги, необходимые для оплаты камня, который теперь покупали на каменоломне близ Марлборо. И, несмотря ни на какие трудности, строительство собора не прекращалось ни на минуту, хотя и было очень близко к тому. Единственное, что сейчас тревожило Филиппа, это то, что Мод все еще не была коронована. И хотя она бесспорно оставалась у власти и получила поддержку епископов, до тех пор, пока не состоится коронация, ее авторитет зиждился на одной лишь военной силе. Жена Стефана все еще удерживала Кент, а община города Лондона занимала весьма двойственную позицию. Один удар судьбы или одно неудачно принятое решение могли опрокинуть ее, как опрокинула Стефана битва при Линкольне, и тогда снова воцарится анархия. Филипп заставил себя отбросить мрачные мысли. Он оглядел сидевших за столом людей. Игра закончилась, и они дружно навалились на угощение. Все они были честными и добродушными горожанами, привыкшими усердно трудиться и аккуратно посещать церковь. Господь их не оставит. Они ели овощную похлебку, запеченную рыбу, приправленную перцем и имбирем, всяческие блюда из уток и сладкий крем. После обеда, прихватив с собой скамьи, на которых сидели, все направились в пустую недостроенную церковь смотреть представление. Плотники смастерили две ширмы и установили их в боковых пределах восточной части собора, перегородив пространство между наружной стеной собора и первой опорой аркады, так, чтобы скрыть от глаз зрителей последний пролет каждого из боковых пределов. Получилось нечто вроде кулис. Монахи, которые должны были исполнить роли, уже собрались за ширмами и ждали своего выхода. В дальнем конце нефа на столе лежал игравший роль святого Адольфа, завернутый в саван, безбородый послушник с ангельским лицом и, притворяясь мертвым, изо всех сил старался не хихикать. К этой пьесе у Филиппа было такое же двойственное отношение, как и к игре «В ответ мне хлеб». Ведь здесь очень просто можно было скатиться до непристойности и пошлости, но людям она так нравилась, что если бы он запретил ее, они наверняка поставили бы собственную пьесу, и за стенами монастыря, без надзора со стороны Филиппа, она, скорее всего, получилась бы откровенно похабной. И, кроме того, больше всего этот спектакль нравился самим игравшим в нем монахам. Сам процесс переодевания, лицедейства, свершения каких-то невероятных, порой даже кощунственных поступков, казалось, давал что-то вроде разрядки, столь необходимой им, ибо всю остальную жизнь они проводили в обстановке торжественности и серьезности. Перед началом представления Ризничий наспех отслужил молебен, после чего выступил Филипп и вкратце рассказал собравшимся о незапятнанной жизни святого Адольфа и сотворенных сим праведником чудесах. Затем он занял свое место среди зрителей и приготовился смотреть. Из-за левой ширмы вынырнула здоровенная фигура, одетая в нечто, что с первого взгляда выглядело как цветастая одежда, а при ближайшем рассмотрении оказалось кусками яркой ткани с заколотой булавками. Лицо актера было измазано краской. В руках он держал мешок с деньгами, очевидно, это был богатый варвар. При его появлении среди публики послышался восторженный шепот, сменившийся затем смехом, ибо люди начали узнавать актера. Им был повар брат Бернар, которого все знали и любили. Он несколько раз прошелся взад-вперед, чтобы зрители смогли в волю насладиться его видом, и кинулся на сидевших в первом ряду детей, вызвав у них пронзительные вопли и крики, затем подкрался к алтарю, постоянно озираясь, якобы желая убедиться, что за ним никто не подсматривает, и спрятал там свой мешок с деньгами. Потом он повернулся к публике и, злобно прищурившись, воскликнул: «Эти глупые христиане побоятся украсть мои денежки, ибо они думают, что их охраняет святой Адольф! Ха-ха-ха!» Закончив свой монолог, варвар убежал за ширму. С противоположной стороны появилась шайка одетых в лохмотья разбойников с мечами и тесаками. Их лица были испачканы сажей и мелом. Они с опаской стали рыскать по нефу, пока один из них не увидел лежащий за алтарем мешок с деньгами. Разбойники принялись спорить, украсть его или нет. Хороший разбойник доказывал, что если они украдут деньги, это обязательно навлечет на них несчастье, в то время как плохой разбойник говорил, что мертвый праведник не может причинить им никакого вреда. В конце концов, они все-таки схватили мешок и, удалившись в дальний угол нефа, стали делить деньги. Снова прибежал варвар и, увидев, что его обокрали, пришел в неописуемую ярость. Он подскочил к гробнице святого Адольфа и начал проклинать его за то, что тот не смог уберечь его сокровище. И тут праведник восстал из могилы. Варвар от страха бешено затрясся, не обращая на него внимания, святой Адольф подошел к разбойникам и весьма театрально, только лишь указуя на них перстом, начал разить их одного за другим. Они стали биться в предсмертной агонии, кататься по земле, нелепо извиваться и корчить ужасные гримасы. Святой пощадил лишь хорошего разбойника, который снова положил деньги на алтарь. Засим святой Адольф обратил свой лик к публике и торжественно провозгласил: Да убоится каждый, кто сомневается в чудодейственной силе святого Адольфа. Публика взорвалась одобрительными криками и аплодисментами. Вышедшие на середину нефа актеры застенчиво улыбались. Главная идея пьесы, конечно же, заключалась в финальных словах праведника, однако Филипп прекрасно понимал, что зрителям больше всего понравились эпизоды дикой ярости варвара и предсмертных мук разбойников. Когда стихли аплодисменты, Филипп встал, поблагодарил актеров и объявил, что в скором времени на пастбище возле реки начнутся соревнования по бегу.